Спонсор выпуска – магазин «Опершоп».
Я вас категорически приветствую. Владислав, добрый день.
Добрый день, Дмитрий. Владислав Блахута, руководитель казачьей медиагруппы «Город Стаханов», славная Луганская Народная Республика.
С чем пожаловали?
Ну, пожаловали мы с темой, которую мы реализуем последние, там, можно сказать, два года. Это тема создания художественного фильма, полнометражного художественного фильма о событиях на Донбассе под рабочими, уже теперь, наверное, окончательным названием «Ополченочка».
Нацгвардия открыла огонь по южной части города. По словам ополченцев, силовики применяют не только стрелковое оружие, но и артиллерию.
Жена сказала, на вокзале сегодня обстрел был.
Друзья старые звонили. Но с той стороны, ты почему против Украины воюешь, против Родины?
Эти русские мальчики не меняются.
А я им говорю, что Родина моя, как, впрочем, падла и ваша. СССР. Русь, значит.
Пока не успел состариться. В 19-м, 20-м, 21-м веке.
А как мне и таким, как я, оставаться по-настоящим православными людьми?
А я вообще не знаю, как было бы тогда правильно в 14-м России поступить.
Вот могла ли я 3 года назад подумать, что я учитель истории? Мама 8-летней девочки буду наводчиком-танкистом.
Там ведь уже целые колонны идут. Сюда на восток колонны танков, бронетехники.
Значит, видишь?
Пусть мужики знают, что мы не пальцем деланы.
Жизнь человеческая. Подумай о том.
А как можно? Разводить сопли и философствовать?
Потому что нормальный мужик должен не бегать, как заяц, и не кланяться оккупантам, а должен с оружием в руках защищать свою землю, свой дом и свою семью.
Нет страшнее войны, чем та, которая между братьями по вере идет. А когда по крови... Совсем плохо.
Скоро смотрите во всех кинотеатрах России и Республик Донбасса. Они сражаются за Родину.
Фильм находится на финальной стадии постпродакшена. Премьера в Луганске запланирована на 11 мая текущего года к 5-летию проведения референдума и создания Луганской и Донецкой Народной Республики.
А это как? Некая частная инициатива или как?
Да, это абсолютно частная инициатива. Идея создания фильма принадлежит руководителю военного ансамбля «Новороссия», который входит в Народную милицию Луганской Народной Республики. И Татьяне Дрёмовой, вдове покойного атамана Павла Дрёмова, медийной группой которого, создателя которого был казачьей медиагруппы Павел Дрёмов, которой я руковожу.
А деньги где брали, если не секрет?
Ну, в общем, по большому счету не секрет, это деятельность, как вся медийная деятельность нашей группы, она вся дотационная, мы зарабатываем в бизнесе и тратим деньги на вот создание такого контента патриотического, как бы на создание пропагандистского ресурса, который помогает бороться с украинской информационной агрессией. Как бы, вот, собственно говоря, за счет бизнеса деньги как бы на кино, на радио, на телевидение, на газету как бы мы...
А информационная агрессия украинская, она в чем выражается?
Ну, это, в общем-то, телевизионный как бы контент украинских студий. Он, конечно, сейчас не очень доступен жителям республик, но почему? Тем не менее он существует. Ну, их не вещают просто как бы и перекрывают.
А через Путин?
Ну, в общем, большой задачей, так сказать, республика себе не ставит прикрыть спутниковое телевидение. Поэтому я вполне допускаю, что кто-то смотрит по спутнику как бы украинские каналы. Более того, я даже видел у людей эти каналы. Но, скажем, скажу, что они как бы сейчас мало как бы интересны жителям республики, потому что они, конечно, изображают нас как, в общем-то, недочеловеков.
Ордло.
Ордло, да, орда. Что-то так созвучно.
А там Европа и цивилизация.
Конечно, да, конечно. Поэтому мы...
Самые яркие представители европейской цивилизации – это бандеровцы?
Ну, конечно, да. Они вот, в общем-то, баронят, вот, по-украински как бы защищают Европу от орд Мордора, который неминуемо бы обрушился бы на них, если бы ему дали волю, и если бы его не сдерживали эти славные ребята. Как бы.
О, боже.
Вот, да, такая у них постановка вопроса. Они этим занимаются. Занимаются системно, они создают эти, в том числе информационные валы, снимают кино.
Я что-то не видел никакого.
Бывает, ну, бывает напрасно, у них кино, напрасно, да? У них это вот совершенно такая поставленная, продуманная системная политика, и на нее нельзя не обращать внимания. Они закачивают туда государственные деньги, они в год снимают порядка 30 фильмов, но они не все пропагандистские с точки зрения именно пропаганды, но в том числе и мультфильмы там, но это тоже очень определенный продукт, как бы такой в стиле там западном, голливудском, как бы, который должен рассказать, как, в общем-то, хорошо в семье цивилизованных народов и как плохо, как бы, в Мордоре.
Интересно. У нас тут граждане непрерывно друг другу рассказывают. Полгода, и Украина разваливается. Год, Украина разваливается. Вот уже 5 лет прошло, что-то она никуда не разваливается, а оказывается, по 30 фильмов снимают.
Да, вот у них есть топовый список, каждый год они делают один большой фильм политического содержания, они формируют новый национальный миф, который, в общем, если не углубляться в детали, очень похож на прибалтийский миф, только у них было 20 лет межвоенных там, независимости, у этих там год, вот, но все равно они выстраивают эту ту же кальку, как бы там советская оккупация, две тоталитарных империи и все такое прочее. В общем, то, что как бы 80% руководящего состава позднесоветского периода были из этой тоталитарной империи, как бы очень как-то забывается. Еще неизвестно, кто тут оккупированный на самом деле был. Если так вот подойти к этому вопросу так с лупой и серьезно разобраться. Вот. Есть несколько фильмов, которые достойны внимания с точки зрения того, как это делается. Ну, первый у них был это «Киборги» про Донецкий аэропорт. Как кино это, в общем-то, отстой, но пропагандистский посыл там совершенно четкий, и он был направлен на потребу дня. Есть более глубокие фильмы, которые формируют представление о востоке Украины как о таком сборище орков, расчеловечивание. Как бы. Вот два таких замечательных совершенно фильма у них есть на эту тему, они все свежие, они вышли в прошлом году. Первый – это «Донбасс Лозницы», который в Каннах там какую-то ветвь получил очередную, он снимался на немецкие, на европейские деньги, не на украинские. Как бы.
И это художественное кино,
снято нарочито в такой отвратительной манере, снималось зимой, в феврале, в марте, в Кривом Рогу, как бы с имитацией донбасских пейзажей, там есть шахты, там есть металлургические комбинаты, вот это все такое серое, убитое, хотя снималось-то на Украине, на самом деле, но выдавалось за Донбасс, такая интересная подробность. Вот, и люди представлены вот в таком совершенно гротескном, даже я бы сказал, состоянии, как недочеловеки. Это вот, ну, надо посмотреть, много можно рассказывать, достаточно посмотреть там «Свадьбу сепаратистов», это вот шедевр расчеловечивания, я бы так назвал.
Вот. Лозница у нас, так сказать, привет.
Да, 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 вот, кстати,
да,
да, да, ну, а чего, как бы, русофобия всегда хорошо оплачивается, даже в самой России, к сожалению.
Наоборот, извиняй, вклинусь, что, вот, так сказать, пояс государств, которые примыкают к России с Запада, они все народ объединяют на почве ненависти к России,
да.
А внутри России народ надо объединять тоже на почве ненависти к России. Снимать какие-то там жуткие фильмы про Колыму в каком-то,
ну,
Мангу,
да, там
что-то,
ну, да, посмотреть, так можно подумать, что, в общем, штрафбат или там НКВД уничтожило людей на фронте больше, чем все дивизии СС вместе взятые. Ну, то есть,
ну и главное – раздавать призы самым разнообразным дегенератам, которые нас дерьмом поливают.
100%. Это отдельная тема, потому что дегенеративное искусство, оно, естественно, служит проводником дегенерации, а дегенерат никогда не полезет в окоп. Это однозначно. Как бы ни один дегенерат никогда не полезет в окоп. Бога, он такой самоценный, он никогда не отдаст свою жизнь, да, за кого-то другого, да даже за самого себя, по причине природной трусости.
А второй какой?
Да, второй фильм вышел совершенно недавно. К сожалению, автором сценария, это нашумевший был роман 2010 года, его BBC, например, подавала как лучший роман за всю независимость Украины. Он написан луганским как бы писателем Сергеем Жаданом, но он, в общем, не из Луганска, он из Старобельска, где, кстати, находится часть, значительная часть нынешней оккупационной украинской администрации, в том числе тюрьма СБУ на северном направлении, штаб северного направления операции Объединенных сил, бывшее АТО, как бы. Он, собственно говоря, никогда Донбассом не являлся, он был присоединен в 1938 году, при образовании Луганской области был присоединен для, так сказать, увеличения объемов в самой этой новой создаваемой области. И всегда был такой вот, ну, хотя это старый русский город на самом деле, но поскольку все-таки вот сельская его сущность, она никуда не девалась, там вот, вот эти вот движения оранжевые, они всегда имели силу, там больше всего голосов оранжевым давало именно вот этот пояс сельскохозяйственный, там Сватово, Старобельск, ну и так далее. Ну, это неинтересно, я думаю, зрителям будет с точки зрения там географии, но тем не менее.
И вот решили... Мы вообще ничего не понимаем, что у вас там происходит.
И вот решили сам как бы роман, он вроде как не о политике. Он рассказывает о том, как у парня, выходца из Старобельска этого, который уехал в Киев, жил в Киеве, умирает брат, который владел небольшой заправочной станцией там, и вот он приезжает разбираться с наследством. На дворе 2010 год, как бы он приезжает разбираться с наследством, а там вокруг этой заправки, ну, целая вендетта развернулась, как бы. И вот он втягивается в этот водоворот, имея первоначальное намерение приехать и продать это все дело, он втягивается в этот водоворот, там происходит куча всяких событий, но суть не в этом, суть в том, что как это показывается все. Это показывается так, как будто на дворе, наверное, там год 80-й, то есть все такое убогое, как бы убитое, вокруг этой несчастной заправки, можно подумать, что это там Дебирс, фабрика как бы алмазная, как бы идет такая бойня кровавая, в общем, все дела. Самое интересное, что обозначается это все, целый новый жанр сформирован, это первый такой фильм этого жанра – истерн. То есть, если на в Америке это вестерны, где там ковбои там, колпашут индейцев, недочеловеков, то здесь истерн, развернуто все, то есть, киевские там, и западенские, так сказать, ковбои колбасят местных, так сказать, индейцев.
Чувство,
да? Да, и вот вся эстетика этого фильма, она, в общем, вот об этом. Самое интересное, что вышел он в прокат, это Варшлавград уже не кошерно, как бы, и, в общем, не отражает, видимо, подлинного замысла творцов этого фильма, а подлинный замысел отразило название его, которым он вышел в прокат, называется он «Дикое поле». Вот. Доисторические времена, как бы, ну как доисторические, до присоединения Крыма к России, то есть это была пограничная зона, очень долгое время эти степи донбасские, они были проходным двором для всяких степняков, и поэтому там сколь-нибудь сознательная жизнь организованная была невозможна в силу этого. И это называлось диким полем, как бы. Здесь используется, так сказать, двойная, как бы, на зоне, как и территория, как некие отсылки к историческому, как бы, контексту.
Ну, дикари.
Ну и дикая местность с дикими людьми. Вот, собственно, вот вам, так сказать, истерн полный рост. Вот, собственно говоря, противостоять этому мы и намерены тем же языком кино, поскольку из всех искусств для нас важнейшим остается по-прежнему кино, ибо никакие репортажи, никакое документальное кино не может дать той глубины проникновения в эмоции, в материал, который дает художественное кино.
Вопрос, а вот эти вот два упомянутых фильма, этого «Лазницы» и вот это «Дикое поле», они на русском языке? Нет?
Они есть варианты на русском языке.
Мы там
есть...
поймём,
нет, абсолютно поймете. Вот «Донбасс», он вообще на русском языке весь снят, он там практически нет ни слова по-украински. С Варшлаврадом там есть два варианта, есть полностью украиноязычный вариант, но я вам скажу, что минут через 5-10 вы будете понимать все, ибо даже несмотря на их титанические усилия, которые они предпринимают для изменения языка украинского, потому что если взять язык украинский 91-го года, это полтавский диалект, да, и нынешний, это два больших разных языка, они делают все возможное, чтобы он меньше всего походил на русский.
Я когда-то родился в городе Кировограде,
да, 8
лет там
да, жил. Я думаю, что вы понимаете, как
достаточно бы... Достаточно долго. много понимал, а да. теперь не понимаю.
Ну, думаю, что ничего важного. Сложного, достаточно посмотреть, там, 10-15 минут, и вы достаточно быстро начнете понимать. Во всяком случае, может быть, тонкие какие-то материи не ловите, но основное, там, стоя, руки вверх, стрелять, вот вы будете
понимать.
Да, глаголы вот эти, я думаю, что вы достаточно быстро уловите. Вот. Повелительном наклонении. Поэтому рекомендую посмотреть. Мы готовим, вот приготовили свой ответ. В общем, идея создания фильма, она зиждилась на трех посылах. Это, во-первых, конечно, ну, пользуясь такой папской формулой «Урби и Торби», как бы граду миру рассказать о том, как это происходило изнутри, взгляд изнутри, как бы, художественными методами, не репортажными, не документальными, а именно как игровое художественное кино. Во-вторых, это, конечно, памятник тем людям, которые как бы отдали свою жизнь за саму возможность снимать это кино. Вот. И в-третьих, это, конечно, пропаганда. Ни один фильм, снятый на войне и о войне, не может быть свободен от пропаганды. Это абсолютно как бы невозможно, когда ты сидишь в окопе, как бы, даже если ты берешь в руку камеру, ты все равно остаешься солдатом, несмотря на то, что как бы, непосредственно патроны не подносишь. Например, там, фильмы о Великой Отечественной войне, они самые вот, проникновенные, глубокие. Фильмы созданы там, лет через 10-15 после окончания войны, когда масштаб и всю глубину этого события можно было оценить. Ну, большое видится на расстоянии, что называется. Да, осмыслить. Ну, я это имел, видится на расстоянии, проникновение в глубинный смысл, что это была экзистенциальная война, как бы на выживание, поэтому нет вопроса цены, это все вопросы не из той оперы, как бы. Вот, поэтому мы сейчас еще находимся в этом конфликте, мы из него не вышли. Нам неизвестен его результат, как бы мы как бы надеемся, догадываемся, но документально он не установлен юридически. Поэтому пакт о безоговорочной капитуляции киевского режима пока не подписан. Вот, поэтому он, конечно, пропагандистский в этом смысле. Хотя в нем все истории, которые в нем собраны и продемонстрированы зрителю, они абсолютно реальны. У нас есть видео под это, у нас есть все документы, как бы, под это. Мы ничего не придумали. Мы сместили несколько там, по оси времени там, и по людям, как бы все-таки у нас не документальное кино, у нас и не биографическое, как бы у нас есть прототипы, но это не полное воспроизведение личности. Как бы, вот, мы сознательно не стали себя ограничивать, потому что у нас была большая проблема с этим кино в каком смысле? Нету контекста этой войны. Если, например, в отношении Великой Отечественной войны он давно сформирован, и ты берешь, там, допустим, эсэсовца, да, в кадр помещаешь его с вот этими вот молниями, и зритель прекрасно понимает, что это вот существо, которое необходимо уничтожить любой ценой, да, как бы, и все средства для этого хороши. То у нас, когда возникает некое тело на экране, как бы, это непонятно человеку, почему его нужно убить. Как бы. И для этого приходится объяснять, это требует времени, как бы, то есть мы создаем этот контекст, поэтому и жанр у нас эпическая военная драма, то есть мы пытаемся ответить на все вопросы. К сожалению, хронометраж, вот прокатный хронометраж, он не позволяет как бы решать эти задачи квалифицированно в неконтекстных событиях. Но у нас есть версия там еще сериальная, как бы, которую, может быть, мы доведем до ума. У нас там порядка 4 часов материала, как бы, из них только 2 вошли, половина вошло вот в кино, там 2:20, там окончательный хронометраж.
А сюжет в двух словах?
Сюжет – это 3 девушки, которые оказались в танке. Ну, то есть это танковый экипаж женский, который реально имел место быть, причем он не один был. Вот. Позже мы, может быть, вернемся к событиям. Матёрый
танкист, сразу вопрос, а где они научились-то?
А вот где научились люди стрелять там, из градов, из артиллерийских?
Это гораздо проще.
Ну, я бы не сказал, что это тоже, в общем, наука, артиллерия – это тоже там, достаточно сложная наука. Где взялись, вот командуют полками и бригадами сейчас люди, которые не были офицерами в советской даже армии, это сержантский состав, который вынес на себе основную тяжесть. Ничего, командуют без академии, без ничего. И довольно успешно, как мы видим по фактическим как бы, событиям, так и научились. Как бы. Люди с достаточно хорошим уровнем образования достаточно быстро осваивают. Нет ничего такого уж нерешаемого, там, не бином Ньютона, скажем так, это все дело. И, в общем…
И они на танке воюют?
Да, они воюют, в общем, первая половина фильма уходит на то, чтобы объяснить историю их появления в этом танке, как вот эти хрупкие женские существа, это может такая даже банальная, там, лед и пламень, там, да, вот, женщина и броня, как бы несочетаемые вещи, как они, там действительно реально все тяжелое, вы же как танкисты это знаете, да, у нас, я немного отвлекусь, у нас такая возникла проблема, что когда снимали, вот совершенно неожиданно для нас, мы ее там не могли предусмотреть, вот, идет сцена там съемки танкового биатлона, а на нем закидывают осколочно-фугасные снаряды. Как бы вы знаете, на биатлоне же заряжают непосредственно на огневом рубеже, ну, в целях безопасности. Вот. И вот приходят, не можем снимать. А почему? Да девочки не могут закинуть осколочно-фугасный снаряд, весит к танку, весит 26 килограмм. Вот. Никто из них не может поднять, закинуть этот вот из актрис. Как бы пришлось там изобретать как бы целое, как бы, то есть менять сценарий несколько. Вот такая неожиданная совершенно проблема. Так вот, возвращаясь к основной теме, мы показываем причины, по которым они оказались в этом танке. На фоне водоворота событий, которые происходили в 2014-2015 году у нас. Вот. И дальше как бы, мы показываем центральное событие, которому, в общем, ради которого они в этом танке оказались. Это бой, в котором они участвуют, в котором они проходят там суровые испытания. Ну, в конце концов, выходят, там, приоткрою завесы тайны победителями. Как бы, да. Вот, собственно говоря, и подводится некий итог того этапа, на котором мы находимся нынче. Заглянуть мы в будущее не можем, никто из нас не является провидцем, но в общем и целом направление нашего движения нам как-то более-менее понятно.
А на что снимали?
Оборудование. Да, оборудование мы купили еще в 2017 году, готовясь к этому проекту. Это Sony 4K камеры, как бы это у нас беспилотники были Inspire первые. У нас было достаточно там еще несколько камер мы использовали нашей медиагруппы, как бы казачьей, которая у нас используется в процессе линейных съемок. Звук купили, свет купили. То есть, в общем и целом, потом купили монтажное оборудование, там, звуковое. Как бы, то есть, мы такая мини-киностудия у нас там существует, и, конечно, не Мосфильм.
Бодрые у вас там люди.
Ну, это в донбасском характере, как бы, если мы уже занялись чем-то, как бы, то, в общем и целом, мы, у нас там, да, авторитетов для нас нет. Это вот, это именно та черта, одна из черт, благодаря которым, собственно, на всей Украине не получилось, а на Донбассе получилось. Это очень специфический регион, специфичный, как бы, его специфика состоит в том, что отношение к жизни человеческой там несколько иное, к понятию чести и достоинства. То есть, ну, шахтер человек, который достаточно сильно, я вот, говорю, может, немножко, достаточно сильно влияет на менталитет местных жителей именно ресурсообразующее, как бы, направление угольное. Потому что шахтер – человек, который ежедневно, как бы, ныряет под землю и рискует оттуда с высокой степенью вероятности не вернуться. Как бы. Соответственно, этот формирует в поколениях, формирует определенное отношение к жизни, к ее возможному быстрому завершению. Как бы. И, в общем, когда-то, когда какие-то там непонятные люди там, в Киеве начинают чего-то говорить о том, как правильно жить, в общем, ну, это воспринимается соответственно.
Могут поправить.
Да, соответственно, и поправляют, как вы видите, как бы нигде, как бы я такого движения масштабного на Украине как бы больше не видел. И в случае с Донбассом было бесполезно кого-то там из верхушки устранять, потому что в стране этого появятся другие, потому что это было действительно народное, массовое как бы движение, чего-то там, чего бы там ни утверждало, как бы, вражеская пропаганда, как бы, это было действительно и остается, несмотря на те тяготы и лишения. И определенное разочарование, чего уж там греха таить, как бы, но все равно это остается таким мейнстримным в головах людей движением. И я не думаю, что у кого бы то ни было, есть шансы запихнуть, ну, провернуть фарш обратно или там запихнуть пасту в тюбик. Как бы. Я думаю, что это необратимое уже движение.
А столько лет войны, а народ не устал от этого?
Устал, конечно, безусловно, это утомляет. Но, опять же таки, вот эта усталость, она сильно зависит от того, где вы конкретно устаете, ну, то бишь, проживаете. Потому что одно дело находиться в прифронтовой зоне, как бы, где все прелести до сих пор и прилетают, и ночами, и днями. Конечно, не в таких масштабах, как там, в 2014-2015 году, но тем не менее. Тут важен сам фактор, это дамоклового меча занесенного, который может в любой момент обрушиться, а у тебя здесь дети. дети, они же все люди, ну, вернулось, 90% выехавших вернулось, как бы по тем или иным причинам, вернулось и живут на месте. Ведь дети ходят, вот взять там, например, такие города, как Первомайск, там, или да даже Донецк, он по сути на линии фронта находится. У тебя дети ходят в школу, в детский садик, а эти товарищи могут, ну, которые совсем не товарищи, могут начать стрелять в любой момент. Ты просто не знаешь. И так тянется день за днем, месяц за месяцем, год за годом. Это вот очень. Вот это вот действует сильнее всего. Вот это вот постоянный домоклов меч. Те, кто живут подальше от линии фронта, те не испытывают этих сложностей. Кое-где начали забывать о том, что такая война у нас, несмотря даже на небольшую нашу территорию, там приграничная зона, я имею в виду границы с Россией, они уже и забыли, что такое война, хотя она их тоже коснулась в свое время, там через них они пытались отрезать от границы, там проходили войска, там эти котлы образовывались, то есть там тоже было достаточно жарко, но сейчас уже люди за 5 лет забыли и как бы живут, не очень уже даже понимая, что вообще происходит. Даже так я понимаю, поэтому что в России как бы понимают еще меньше, потому что там происходит. И вот мы в том числе и пытаемся этим фильмом как бы объяснить, что же происходит, почему, и что ничего еще не закончилось, все еще.
Всякая гражданская война настолько дикая путаница, что, повторюсь, нам отсюда вообще ничего не понятно.
Я бы, конечно, формы проявления этого конфликта выглядят как гражданская война, это безусловно, но в своей сути глубинной это не гражданская война. Это все-таки она проявлена как гражданская война на этой клетке шахматной большой доски, используясь, так сказать, категориями определенными там, да, Бжезинским, да, в своей работе. Там. Это столкновение цивилизаций. Вот просто здесь заискрило, это используется, как бы, потому что еще в 2014 году, да, одна масса людей бегала с флагами штатов ЕС, а другая с российскими. В одной столице, как сказать, назначаются люди там с по согласованию, скажем так, с Брюсселем, Вашингтоном, в других двух столицах назначаются люди по согласованию с Москвой, как бы, ну, то есть, очевидно, как бы, геополитическая составляющая, и она, на самом деле, является главной подоплекой этого конфликта, просто проявленная, она, еще раз повторюсь, в форме гражданской войны.
А на Украине хорошо мозг промывают? Вот вы, наверное, там встречаетесь с людьми, которые с той стороны попали в плен или еще чего-то там. Как они себя вообще ведут? Что говорят?
Ну, в разное время этого конфликта это были разные люди и разные умонастроения у них были. В 2014 году, когда у Украины не было армии, она катастрофически там проваливалась. Просто у нас ее не было по определению, там хотя бы были склады, как бы там была структура, как бы государственно, которое захватили путчисты. У нас же это вообще все начиналось с чистого, пустого места, как бы в этом у нас была самая большая сложность. Но и у них было не очень хорошо с армией, как бы, и они гребли всех подряд, и это были очень разношерстная публика, которая зачастую сдавалась легко, как бы переходила на сторону, такие факты известны, с людьми можно было разговаривать. Конечно, потом логика войны затянула в эту кровавую баню за Васю, за Петю, как бы это уже такая своя логика любой войны, которую никто не может отменить. Вот, и она, именно на это, я думаю, был расчет противоположной стороны, потому что зачастую она сама предпринимала усилия по уничтожению своих же военнослужащих с точки зрения разжигания и увеличения кровавого счета. Теперь нет региона Украины, где не было бы трупов рабов, которые пришли с востока, и теперь все смотрят на восток как на, ну, значительную часть, как на орков, которые убивают их как бы на землях Украины.
Ну, тут интересно даже, вот если там стоит артиллерийская батарея, и артиллерийский расчет лупит из гаубиц по мирным городам, не интересуются их личными данными,
где они живут? Ну, на самом деле, эти данные все давно собраны, как бы. Там же ведь продается и покупается все, включая это. Поэтому я, кстати, согласен с вашим посылом. Я не разделяю убеждений о том, что главную вину несут национальные батальоны. Они, конечно, кровавые упыри, но людей они убили значительно меньше, чем простые артиллеристы там из той же 55-й Сумской артиллерийской бригады. Как бы. И списки их есть. Я считаю, что вот это как раз преступники номер один, кроме тех, кто отдавал эти приказы по цепочке, как бы начиная от Порошенко и заканчивая, или Тручинова, или потом Порошенко, что вот как раз с ними надо будет разбираться, как бы вытаскивать их из подвалов потом, как бы из тех схронов, куда они попрячутся, и невзирая на сроки давности, как бы наказывать, потому что они прекрасно знали, что они делают, куда они стреляют. Это вранье, что они там не понимали, куда они стреляют.
Ну, это вообще интересно. Как некоторым образом люди военные, есть приказ, куда стрелять, конечно. Орудие ты наводишь, как это.
Конечно, тебе же дают координаты, ты по карте это все дело смотришь, да, видишь, как бы приказ, да, там возникнет вопрос, я был под присягой, я выполнял приказ, но уже Нюрнбергский трибунал давно дал ответ на это. Вопрос – это военное преступление, связанное с выполнением заведомо преступных приказов, потому что использование армии внутри Украины против собственного народа категорически противоречит Конституции, законам Украины, как бы, и выполнение этих приказов и есть, так сказать, преступление по законам Украины.
Это вообще прекрасная постановка вопроса, на мой, так сказать, далекий от всего взгляд. Они же говорят, что это их территория,
Их граждане. Конечно, да, как же вы…
То есть, это они орки, конечно, да, это ваши граждане орки, и вы хотите убить своих граждан, не говоря про то, что пенсии не платите, там еще что-то.
Да, заблокировали в своё время. Я очень хорошо помню осень 2014 года, это такое страшное время, когда на Донбассе у нас замаячил реальный призрак голода. Как бы. Вот приходишь в магазин, вот громадный супермаркет, ну, например, какая-нибудь Пятерочка там, или Магнит, вот он сегодня вот такой товаров, завтра он пополам, послезавтра он пополам от пополама и так далее, и потом это один ларек вот на это огромное помещение, как бы, в котором там, ну, уже кроме кетчупа ничего и нету-то. Вот, и если бы не налаженные каналы поставки продовольствия, прежде всего, отсюда, и тепла, и газа, мы ходили зиму, нету ни света, ни электричества, ни газа, как бы это была бы страшная зима, как бы, и я не знаю, мы как бы ее пережили, по большому счету. Ну, вот такие методы.
Сумасшедшие.
Ну, это чистой воды геноцид, это как бы по всем канонам, как бы это этноцид, в общем, нескрываемый, он даже декларировался. Я думаю, что цель этих обстрелов в этом и стала, потому что военные задачи они никакие не решали. В общем, никогда не велся огонь по военным подразделениям, они там никогда не находились. Он всегда велся квадратно-гнездовым методом, я сам был свидетелем, там, и у меня там рядом с домом у меня прилетело, как бы хорошо перелетом пошло, сноп осколков пошел по траектории. Если бы она упала до, то и дома бы не было, как бы. Вот. И вот сюда потом, ну, точно шахматным порядком, вот, системненько, в течение нескольких дней, как бы.
А как у вас там с языком? Можно ли говорить на улице по-украински?
Ну, надо сказать, что по временному положению Конституции, что в ЛНР, что в ДНР два государственных языка, это русский и украинский, как бы гарантируется, обеспечивается образование. У меня, например, там ребенок, который ходит в школу, он там глубоко возмущен этим фактом, почему меня заставляют учить украинский.
Меня тоже заставляли.
Да, но он тогда не был, это все-таки разные вещи. Как бы,
там было замечательно, в Советском Союзе иностранные языки учили с пятого,
фон,
а вот украинский со второго.
Фон немножко другой был, понимаете, там это не был язык, для него это как немецкий язык для советских людей в 1941-1945, понимаете, это язык людей, которые там воюют против него, как бы там пытаются его убить и так далее. Вот, поэтому...
А как это? Как у советского ребенка немецкий язык – это только оккупант.
Ну, правильно, вот ровно
собаки,
такой же…
Собаки, концлагерь,
да.
Повешенный.
Да. Никшизен, Хальт и прочие дела, как бы.
Первая группа была… Рамштайн, который на немецком языке, которую можно слушать.
Да, очень долго, да.
Уже много было.
Да, очень долгое время, как бы, немецкий язык, да, он до сих пор у нас у всех ассоциируется, там, к счастью или к сожалению, не знаю уж точно. Роль Германии, кстати, в этом кризисе – это отдельная тема, как бы, она не последняя далеко, как бы, в украинском кризисе. Что-то их тянет на Украину, вот какая-то у них прям там…
Не доделано что-то.
Да, намазано им там медом, что ли. Вот, так вот, заставляют учить, и вот он глубоко возмущается по этому поводу, но тем не менее это есть. Вот базовым для нашего фильма театром был с точки зрения актерского состава украинский драматический театр, художественный руководитель которого Михаил Голубович, это наша там легенда, как бы. Ну вот, если о киношном, его такой, одна из знаменитых его ролей, это Карпенко в трилогии «О Ковпаке». Вот, угу, такой, угу, типичный 100% вариант, у нас полтавщины родом, но всю жизнь здесь почетный гражданин Луганска, как бы, и все такое, остался, не уехал никуда, как бы, во время войны, и театр Самое интересное, что в театре идут постановки все исключительно практически на украинском языке, там, ну, может быть, одна на 10, на 15 постановок, и залы полные сейчас, как бы, и были таковыми даже в 2014 году осенью, когда закончились обстрелы, как бы, вот он возобновил свою работу в новом театральном сезоне в 2014 году, вот, и люди ходят, и никто, как бы, по этому поводу не парится, вообще никто не парится, да, там государственная символика Украины, конечно, вызывает вопросы, за это сразу, там, ну, желающих дать тумака, как бы, мягко говоря, зуботычину как бы хватает, и я, в общем, этих людей понимаю, их чаяния разделяю, вот. А что касается языка, ну, слушайте, ну, я сам там в этом смысле украинец, то есть малорос, как бы, это песни там колыбельные матери, как бы, нет никаких проблем с этим вообще, от слова совсем. Другой вопрос, что без искусственных подпорок он занимает свою естественную, нишу, а не вот эта латынь, как бы, которая, как бы, никому не нужна, все в быту там говорят по-русски, а понимаешь, что как только на трибунку залазят, давай чеши на латыни, то бишь на украинском. Вот. Ну, он занимает свое естественное место, никаких проблем нет.
Всё. А там они у себя внутри Украины как?
Ну, там как бы это последовательно.
Последнее, что-то там Порошенко
например. Да, есть закон об образовании, который подразумевает исключительно образование на украинском. Поблажки сделаны на начальной школе. Начальная школа для языков национальных меньшинств, перечень которых не определён, и пока к ним отнесена только крымско-татарская община всего лишь. Да? И обучение на языках официальных стран ЕС. То есть все сделано для того, чтобы это был не русский язык. То есть, несмотря на то, что там больше половины говорит по-прежнему на русском языке, гораздо большая половина. Вот делается. Ну, это, в общем, огромный эксперимент по такому быстрому, там, в течение 3-4 десятилетий выращиванию этногенезу, выращиванию новой совершенно нации со своими национальными мифами и так далее. Язык здесь, конечно, неправильно об этом говорят, они везде кричат о том, что это корневая, как конечно, бы, вещь, как да, бы, да, которую необходимо всячески решать. И вот последний закон о языке, который там у них сейчас фактически принят уже Верховной Радой и лежит на подписи Порошенко, и говорят о том, что он его подпишет до своего выхода, так сказать, на пенсию. Вот.
Мощную дружбу укрепляют.
Да, мощно. Да. Ну, это же очевидно.
А вы, соответственно, должны туда рваться, вот в эту
прелесть. Ну да, мы вот, да, мы вот, да, да, мы вот должны как бы туда рваться, мы должны как бы покаяться, причем прощение будет не всем далеко. Ну,
конечно.
Вот, многие, так сказать, давно, по их мнению, заплыли за буйки, как бы, и не подлежат прощению вовсе, для них только яма, как бы, и канава, как бы. Вот. Ну, в общем, вот как-то так.
А европейцы, что характерно, на все это смотрят?
Послушайте, лицемерие европейской, а я считаю, Соединенные Штаты продолжением таким, можно сказать, субстратом, как бы законченным, как бы европейской цивилизации, 500-летнее доминирование в мире показали, чего стоит эта публика с ее принципами, нормами, как бы. Для меня, вот, возвращаясь к Германии, как бы показателен момент 30-го, Майдан же начался с чего в 13-м году? С того, что Янукович отказался подписывать кабальное ассоциативное соглашение, которое уже было согласовано там везде. Я помню, это в Вильнюсе на саммите глубочайшее разочарование Меркель, она хлопала глазами, как бы, и спрашивала, ну как же так, как же так?
Что-то мы нормально же... шло.
Да, да, мы так обо всем договорились, такую калитку пробили на территорию России через Украину, как бы, со своими беспошлинными, так сказать, товарами, и тут на тебе. Вот. И стартанул Майдан, но он к 30 ноября, по сути, уже затих. Потом была организована вот эта провокация, если вы помните, там, с избиением типа детей на Майдане, где тут же оказалось. И на следующий день, 1 декабря, выступает и говорит, что вот Янукович утратил свою легитимность, ибо народ, либо президент, который позволяет избивать свой народ, это как бы вообще не президент. Но после того, как ее клевреты, так сказать, одобрены ими, так сказать, господин Порошенко, кровавый упырь, организовал расстрелы из артиллерийских орудий авиации мирных городов, он у них не числится как бы недостойным власти, как бы, стало вообще более прозрачно.
Правильно сделал.
Ну, да, классный пацан, он защищается от агрессии, там, от всего остального. В общем, нет предела лицемерия, это даже не двойные стандарты, это отсутствие вообще каких-либо стандартов, это полное безобразие. Истинное мурло, у меня другого слова нету, как бы, вот этой всей цивилизации, начиная с той же Меркель и заканчивая там самым последним премьером какого-нибудь Лихтенштейна. которые там все вели нас. Остановитесь, товарищу Путину, да, остановитесь. Да. Вот.
А зачем населению так сильно хочется в Европу? Я вот понять никак не могу. Я вот смотрю со стороны, а у нас без виз. И чё? А я вот могу поехать в Венский театр, выпить чашечку кофе.
Да.
Ну, тут это зависит от наличия денег, в общем-то, а не от открытости границ. Купил ты визу, заплатил или так поехал, это непонятно. А все остальные хором орут, что туда на работу хорошо ездить.
Ну,
это прекрасно. Так может внутри себя работу делать какую-то, чтобы не надо
для было начала, да, ездить. Для начала, да. Ну, вы знаете, Дмитрий, это вопрос уже больше философского характера. Он относится к вот таким уже уровню библейских притч о том, о чечевичной похлебке, о праве первородства, о том, для чего живет человек, он живет, чтобы есть или ест, чтобы жить. Вот. И ответа на этот вопрос, его вот универсального нет, он как бы каждый выбирает для себя. Есть, конечно, какая-то критическая масса в обществе. Вот в украинском обществе уже очень давно, потерявшем ориентиры еще в 91-м году, как бы, вот сложилось такое впечатление, что там хорошо, как вот помните, в «Брате 2», вот этот таксист нью-йоркский, как бы Даниэля Бодрова рассказывал, что ты хорошо там, где жопа, извините за выражение, в тепле, теплее, да. И ты сам лучше меня это знаешь. Тут он, конечно, ошибся насчет первого, как бы в его представлении он прав, как бы насчет второго он как бы ошибся. Так вот, вся эта идея, она на этом и зыжится. И, в общем, еще с первого Майдана он, вся его эстетика, оранжевые цвета, она именно исходила из такого посыла, как я его для себя так аллегорично сформулировал. Помните фильм «Неуловимые мстители»? И вот они там в конце на лошадях уходят в горизонт, а там поднимается такое огромное оранжевое солнце.
Красное.
Ну, оно такое вот. Ну, нечто среднее, хорошо, это уже вопрос там оттенков, но суть не в этом, суть в том, что они же красные не могут использовать свет по определению, вот. Это такой прекрасный мирок, чистая ухоженная Европа, там на противоположной чаше весов, там грязная немытая Россия, типа как бы, и поэтому вот надо стремиться туда, к столбовой дороге цивилизации, а не вот это вот Орда, Манольщик, хотя никто не понимает вообще идет о чем речь, когда говорят Орда, как бы там азиатчина. Вообще никто не понимает, о чем он вообще говорит, равно как и об европейском как бы, праве там, и прочих вещах. Ну вот, нарисовали картину, красивую картинку, и, так сказать, народ туда ломанулся. Это факт, как бы очень многие как бы, это поддерживают. Это... Да что там греха таить, и здесь, в общем, не так мало людей, которые разделяют, да, да. разделяют этот, скажем, выбор. Другой вопрос, что здесь все-таки есть тысячелетний государственнический инстинкт, который, несмотря ни на что, он где-то пробивается, и там, допустим, даже самые-самые отъявленные негодяи, как бы оказавшиеся там в 90-х годах в Кремле, там или место намоленное такое, как бы, ну, вдруг становится хотя бы неким подобием государственникам. В Киеве, естественно, этого ничего нет, потому что там тысячи лет уже нет государственности. Это всегда переходящий приз от одних к другим. Как бы. Ну и, соответственно, вот этот менталитет проходной территории, только в 20 веке сколько раз туда-сюда проходили немцы, только дважды заходили, уходили, как бы, и после, по итогам Первой мировой войны, тогда, ну, Брестского мира и Великой Отечественной, это все-таки территория, которая была полностью оккупирована противником. Так вот, неудивительно, что, в общем, это сформировало такую вот среду, которая как бы вот своя рубашка ближе к телу, хуторское сознание, склонность к побегу, которая вообще присуща пограничным территориям, они всегда испытывают влияние, как бы, тем более такой развитой цивилизации, мощной, как западная, то есть они в любом случае испытывают там, и эта проблема, которая вот комплексная, она вот, вот здесь прежде всего. Вот результат, эту фишку эксплуатируют, вот результат.
Страшно.
Да, это безусловно, с этим как бы надо бороться очень умно, изучая явление, это его генезис, истоки, иначе как бы добром это не закончится. И если сегодня сдать эти территории, я не имею в виду только Донецк и Луганск, я имею в виду как минимум левобережную часть, то пограничной территорией станет Ростовская область, Воронежская, она начнет испытывать ровно те же давления, и мы все помним, да, приказ 227 от 28 июля 1942 года, ставки Верховного командования, пресловутый «ни шагу назад». О чем там про приказ этот все говорят, но никто его, правда, не читает. Как бы, зачем? Поэтому зачем, да, можно
так,
же рассуждать.
Понятно, кровавый Сталин.
Ну, тиран погнал на убой. Да, на убой как можно больше. А там ведь, на самом деле, собственно, директивная часть этого приказа на полстраницы умещается. А мотивировочная часть аж 3 страницы занимает, где товарищ Сталин, не пожалея времени, объясняет, почему дальше отступать нельзя. Вот. И не надо смотреть на то, что за спиной еще 9000 километров как бы, собственной территории. Он объясняет, почему этого делать никак нельзя, иначе крах. Вот. Вот в этом смысле ситуация ничуть не лучше. Россия продолжает, как бы там она мощно сейчас не выглядела, она продолжает, пока что продолжает стратегическое отступление. Ведь она сейчас на западных и южных рубежах оказалась в 17 веке. Как бы потеряны 3 века кровавых 3 века борьбы за выход на те границы, там, исторические существования русского народа, которые имели место быть, и жмут со всех сторон, отвоевывая, как бы, отвоевывая все новые и новые пласты, переводя, то есть сокращая там ареал обитания кириллицы, русского языка, русской культуры, как бы, переводя это все в совершенно другие форматы, как бы, таким образом сокращая возможность России в будущем влиять на эти процессы и выйти за пределы этих территорий. Это очень грамотная, умная политика, потому что военная оккупация этих территорий показала, попытка военной оккупации показала невозможность решения этого вопроса военным путем, а тем более сегодня при наличии ядрен батона, как бы, который делает вообще невозможным сколь-нибудь значимую агрессию против России впервые за ее тысячелетнюю историю. Как бы. Страна гарантирована от внешнего нападения, но в этом случае, как и Советский Союз, был величайшей военной державой, да. Но это не уберегло его, ни его, ни его граждан от,
теперь,
да. Да, и от краха, как бы, от военного разрома, по сути, потери СССР, ну, то есть России как бы, под личиной СССР, как бы, превышают аналогичные уже в Великой Отечественной войне, как бы, и это исторический факт, как бы, который без единого выстрела. То же самое будет делаться или попытаются сделать в отношении Российской Федерации, тем более, что она в некоторых аспектах гораздо уязвимее, чем Советский Союз, как бы в этом отношении. Но, с другой стороны, как бы, во всяком случае, ну, наивных уже нет. Как бы, мы были слишком в советское время слишком чисты, доверчивые, инфантильные, я бы даже сказал. Как бы, в этом смысле мы были такая вот стерильная была обстановка, как бы малейшая там.
Я бы вот возвращаясь к кино, с моей точки зрения, вот самый роковой удар по идеологии и вообще мышлению нанесли тогда, когда появились видики и потоком хлынули фильмы.
Да.
Вот сейчас вспоминаешь, это же видал, как там Сильвестр-то в полиции из автомата лупит
по мишени. А живут как?
Вот там как, что не дом, сказка.
Да,
вот.
Да,
вот
да.
Как там все организовано.
Вскрыли как консервную банку.
Да.
Легко и непринужденно, как вот, консервную
теперь спроси,
банку.
Теперь спроси, вот ты сериалы по телевизору смотришь, как там, правдиво, нет? Ну, только пальцем у виска.
Ну да, ты что, а тогда... ты что, извини за выражение, лох, что ли, как да, бы верить этой картинке?
А тогда все воспринималось за чистую правду.
Да, были мы стерильны слишком в этом смысле.
Ну, видимо, это какой-то опыт, который надо самому накопить, объяснять бесполезно.
Это очень важный момент накопления этого опыта и его непридание его забвению, потому что за этот опыт, за это обучение заплачена колоссальная цена, и она продолжает, и мы продолжаем за нее оплатить, как бы эту цену платить за этот опыт. И, конечно, он должен быть эффективно использован. Ну, внушает какие-то определенные надежды все-таки при всем при том, что выглядит все у нас очень так расхлябанно, вторично. Вот, нет сейчас у России первичной идеи. То есть, ну, Россия не может сейчас выступить. Это самая большая, кстати, проблема. Она транспонируется и в искусство, и во все формы и способы человеческой самореализации. Если нет глобальной мирской идеи, чем, в общем, Россия там последние 300 мир как бы периодически как бы снабжала, как бы, и на этом она и становилась, достигала пика своего могущества, как бы. Даже если взять коммунистический проект, это определенный взгляд на человека, на его сущность, на его, с ним можно там соглашаться или не соглашаться, но как бы он был не вторичен, он был как бы
как раз аутентичен, направлен да. В будущее.
Да, и тогда было что, и это породило, если возвращаться к искусству, огромный пласт там литературы,
да.
Совершенно замечательной, который там повторил золотой век, там, на мой взгляд, повторил золотой век русской литературы 19 века. Это там совершенно удивительное кино, которое никогда не было вторичным по отношению к западному кино, у него всегда был свой язык. Чего сейчас? Сейчас этого ничего нет, нет. Потому что нет этой идеи. Есть.
Могу привести пример. Да,
и в этом смысле, вот возвращаясь к поднятому вами вопросу, почему Запад? А потому что зачем смотреть на плохую копию оригинала, если можно подсоединиться к самому оригиналу? Зачем этот посредник в виде Москвы, как бы этот переходник, которым теряется сигнал, там, да, если да, можно напрямую подключиться, как бы. Только возможно, так сказать, ну, действенное противостояние только тогда, когда у тебя есть своя идея, которую ты готов предложить миру, как бы, ни много ни мало. Как бы это мессианско не выглядело. В мессианстве нет ничего на самом деле плохого. Если ты его не достигаешь, как бы, не реализуешь кровавыми исключительно методами, как бы, то у тебя есть чего предложить этому миру?
Как
чего
сказать? 40 лет водил по пустыне. Сколько евреев умерло?
Ну да, по дороге, да. Ну, говорит, и в дороге никто не обещал кормить, хотя манна небесная, как бы,
тем не менее. По этому поводу говорили, когда хоронили отцов и матерей, которых ты там загонял по пустыне и прочее, и прочее. Ну а почему-то вот. Хочу пример привести относительно нашей направленности, культуры и прочее. Как-то раз пригласили меня в театр посмотреть мощную московскую постановку.
Не Нуреев случайно ли?
Кино. А тут в театр. Пошел в театр.
Не, ну Реев это театр. В Большом театре показывали Кирилла Серебренникова.
А, эту?
Да, да. С вот
к это, счастью, да, не позвали. Да, да. Ну, короче, выглядит следующим образом. Он стоит на сцене, куча стульев, на них сидят актеры. Сбоку замечательный актер. Я их все время путаю, там, не Машков, кто-то другой.
Меньшиков.
Да. Он, значит, сидит и... Они, это у них такая постановка «Неуловимых мстителей», как раз упомянута.
Арена Ленька.
Вот гражданин Меньшиков сидит, он как это, что в кадре происходит, читает, а все остальные по ролям
изображают.
Да, и вот кино начинается с того, что пьяный атаман Сидор Лютый едет через горящую деревню, доезжает до лежащего на земле, привязанного там или связанного, я уж толком перед глазами не стоит, большевика по фамилии Щусь. Сбоку от которого стоят его дети, Данька и Санка. Ну и поговорив с ним, он, значит, ну там диалоги разыгрываются, все в крайне забавной такой форме. После чего он его застреливает из маузера, и все это вызывает в зале радостный смех. Ну, то есть.
А в чем идея?
Идея в том, что убили коммуниста.
А, это вот, совершенно, убей коммуниста,
это
да, я
совершенно
понял.
Правильный поступок. А то, что это происходит на глазах у детей, отца убивают вот эти вот сидящие внутри театра, это наша элита, так сказать, высокообразованные, там теперь дорого. Билеты в театр стоили, там, где я сидел, 10 тысяч рублей, поближе к середине 15, а на козырных местах, приготовься, 25.
Дмитрий, это замечательно, знаете почему?
Вот я к тому, что вот этим людям вот эта вот красная идея, ну, посмотрите, это же прекрасно, коммуниста застрелили.
Ну да, убей хорошо коммуниста, да. Как, а? Почти Илья Эренбург, убей немца, да, или Константин Симонов.
Ну, то есть это вы, ещё ничего не произошло, а вы уже на стороне Гитлера. И чем вы лучше этих самых бандеровцев,
я вообще не понимаю. Это их союзники, братья как бы по разуму. Единственное, я закончу мысль по поводу того, что это хорошо, что только билеты стоят. То есть крайне ограничен круг людей, которые на такие…
Эти люди…
Ну, они есть, это понятно, но слава богу, что так это дешево, что это могут увидеть единицы, как бы. Вот. Потому что было бы плохо, если бы они сделали бесплатный доступ и по 10 сеансов в день, чтобы туда валил народ валом. Вот это было бы как бы горе.
Я думаю, там обернулось бы другим, там кого-нибудь бы прибили на сцене, ну, или как минимум покалечили.
Ну, может быть и так, да. Может, поэтому и не делают. Ну, лучше косить бабло.
Да, ужас-то в том, что эти граждане, они ж формируют общественное мнение. То есть, а что сказал этот актер по такому вопросу, а что сказал этот? Это, я не знаю, отсутствие идеи, оно фатально просто для родной
фатально,
страны.
Фатально, безусловно. И такая страна, как Россия, без идеи не может существовать, ибо непонятно, зачем вообще человеку жрать? Существовать в такой сложной, в общем-то, даже с точки зрения климата, географии, среде, можно ведь там на Таити где-нибудь.
Не вот. На Колыме.
Да, потому что, ну, в Архуте, например, или в Мурманске, ну, это очень символично, что единственный миллионник за полярным кругом, он находится в России, Мурманск, да, как бы, так вроде как и ни к чему факт, как по себе, ну, факт.
Больше, скажу, даже Питер вот на этой широте.
Ну, в общем, да, таких городов тоже нет, в общем, да еще с такими там изысками, ну, Северная Пальмира, мира, да, это такая, в общем, издевка, на мой взгляд, такая тонкая, надо вообще всеми этими концепциями, и в том числе и градостроительными, да, взять и учинить такой город, который я как бы с молодости люблю, поскольку здесь учился, вот, и всякий вменяемый человек, который здесь там прожил там какую-то часть своей жизни, 5 лет это в любом случае, это много, тем более в таком возрасте, как бы, в котором я их прожил, это безусловно, как бы, ну, это очень большое достижение, как бы он оказал на меня там громадное влияние. Я даже не берусь его оценивать, как бы сколько процентов моего нынешнего я составляет этот город. Явно, как бы он значителен, его вес этого города. И вот учинить его в этом, на этих болотах, вот сегодня подлетал на лес.
Не было болот. Здесь было 47 деревень.
Ну, все равно.
На болотах не живу.
Да, ну как-то вот, знаете, вот сверху. Да, но сверху как-то видно, вот. Понимаете, я подлетал сегодня на самолете, солнечный день, да, несмотря на то, что плюс 3 градуса, забавно так, мне как южному человеку, как бы.
Весна.
Солнце, конец апреля, это всегда тепло, как бы, как может быть при этом плюс 3, как бы, в общем, совершенно непонятно, но, тем не менее, факт остается фактом. Я не об этом, я о том, что видно, солнце поблескивает, лес, а в нем все блестит, потому что там стоит вода.
Вот.
И да, и это как бы огромные как бы площади, залитые этой водой, как бы, и вот. Не, ну я же там поездил тоже там, сям.
Лес
как
не
бы
может расти в болоте.
Ну, я согласен, но так есть и места и без лесу, как бы. Я так смотрю, как-то этот вопрос вас про болото вас очень зацепил, но хорошо. Скажем так, регион не имеет водного дефицита,
да,
мягко говоря, как бы.
Это
вот,
да.
Вода не дефицит. Мне, как человек из Донбасса, который водно-дефицитен, как бы засушлив, вот, это как бы, ну, для меня контраст этот просто кричащий, как бы, не знаю, как бы, просто вам все примелькалось, и вам это кажется нормой, а для меня нормой, когда до воды надо там 30 метров копать, блин, как бы, а не полштыковой лопаты, как здесь, как бы, почти в любом месте.
Да, у нас грядки, они как могилки.
Да, да, их надо, наоборот, поднимать, да, иначе они сгниют там все.
А вот не могу вопрос не задать, вот в свете, так сказать, несмотря на то, что безидейность у нас полная, а вот президент сказал давать паспорта российские. Это как-то положительно на вас скажется?
Ну, во-первых, там сейчас два вопроса стоит. То есть однозначно решенный, юридически подписанный указ о приравнивании жителей, то есть об определении жителей отдельных районов Луганской и Донецкой области к тем изменениям законодательства 29-му федеральному закону о гражданстве, которые были приняты перед Новым годом, там в последних числах. И таким образом реальность выдачи паспортов на Донбассе, она как бы уже очевидна. Это уже как бы процесс, который сейчас, ну, оформляется технически, как бы. А, есть вторая мысль о том, чтобы недавно, буквально позавчера высказанная президентом, о том, чтобы они, вот мы вот думаем, они распространили подобный порядок на всю Украину, как бы. В общем, мысль, как всегда, нестандартная, потому что вот если раздать 40 миллионов российских паспортов на Украине, то получится, что и страны-то Украины нету, как бы, вот. Вроде как ни с кем никто не воевал, а Украины, бац, и не было, была, а стала вдруг Россия, потому что граждане России, как бы, все вдруг стали. Мысль, конечно, интересно. Я, правда, не знаю, как это все можно технически выполнить, там, и все это реализуемость, насколько это возможно технически. Но если вернуться к нам, это, безусловно, очень давно ожидаемый положительный шаг. Очень тяжело жить в ситуации, когда, ну, неопределенности раз, а второе, некой такой вот клаустрофобии такой государственной, потому что у тебя от западной до восточной границы 50 километров, от северной до южной, я говорю об ЛНР, да, от северной до южной, там, ну, чуть больше. И там враг, здесь хоть и друг, но как бы другая страна.
Крепко вы там уперлись.
Да, да.
50
да.
километров пройти не могут.
Ну, в общем и целом, да.
С помощью Евросоюза и США.
Да, с помощью, так сказать, Четвертого Рейха, да, я бы назвал. А что, тот же ВОЧ, Германия, как бы, все как по фэншую, все как Украина, за метром идут по Украине солдаты группы «Центр». Да. вот эта вот зажатость, как бы ограниченность, она как бы очень сильно действует на нервы. Очень сильно действует на нервы вопрос будущего детей, прежде всего, потому что, ну вот, перспектива укоренения исключительно на этой территории с тем набором заведений учебных, профессий, которые, то есть возможности самореализации для детей и молодежи, она, конечно, не впечатляет и не вдохновляет. Совсем другое, как бы, дело – это общероссийское пространство, это космос, это Арктика, там, как бы это высокопарно ни звучало, но для детей, тем более, это очень важные посылы, которые как бы открывают эти горизонты. Вот я там, например, учился в Питере, в Можайке, как бы, а мой сын на данный момент, пока он не является, он не может учиться, потому что он не гражданин Российской Федерации. Как бы. Дело даже не в деньгах и не в бюджете, хотя это тоже имеет значение. Но прежде всего вот этот вопрос самореализации. Мы к какой цивилизации в конце концов относимся? К русской или мы там сами по себе ЛНРовская цивилизация? Вот. А так у меня как бы вот такая интересная вещь. Я всю жизнь, там, за исключением вот выезда на учебу в Ленинград, живу там, где родился, на Донбассе. У меня паспорт третьей страны. За мои 50-49 лет в этом году, как бы, да, у меня паспорт третьей страны, при этом я никуда не перемещался. Вот. И каждое следующее возникает как антитеза предыдущей, как бы. И каждое, естественно, требует лояльности и так далее. И я уже, в общем-то, в этом смысле подустал. Это некое такое дежавю. Белое, красное, там вот это вот все.
Опять власть меняется.
Да, надеюсь, что, в общем, в скорости у нас все-таки, подытаживая вопрос с паспортами, надеюсь, что у нас появится четвертый паспорт. Он, к счастью, не будет антитезой к третьему, вот, но что это будет? Окончательное, как говорил профессор Преображенский, окончательная железобетонная бумажка, как бы мы наконец подведем черту вот этому нашему странству, которое, в общем, уже приближается к упомянутым вами библейским, так сказать, хождениям. Мы там 30 лет уже ходим.
Да, извините за цинизм. А вот стрельба по городам, где живут российские граждане, она как будет выглядеть?
Ну, в общем и целом, этот момент, я понимаю весь, всю глубину этого вопроса, но это юридические основания, без которых как бы, ну, довольно сложно, как бы, и так помощь оказывается, и в том числе и в этом вопросе, но так она будет совершенно иметь другой окрас, потому что, да, это граждане России, то есть по всем законам и так далее. Хотя нам мы и сами-то, в общем, да я не пацифист, как в общем-то, поется в песне, вот совершенно такая замечательная есть группа московская, кстати, «Зверобой», несколько песен у них таких самых, на мой взгляд, их замечательных песен написано на стихи луганской поэтессы, она моя землячка лисичанская, Лена Заславская, как бы, вот там есть такая у них песня «Едут БТР», она написана в 2015 году на тему донбасских событий, там есть такие слова, краткое исповедание сути этой войны, как бы, что вот там поется о том, что едут вот не зачищать коммуняку на геляку и напалю коммуняку, то есть русских там повесить там и все остальное. И дальше идет такой вот ответ: если так, то я здесь первый русский коммунист. Дед не сдрейфил в 41-м, да я не пацифист. По ту сторону прицела поднял голову, фашизм не проедут БТР, и я отдам за это жизнь. Вот, собственно говоря, этим все сказано. Поэтому, как бы, вот, ну, будем вот заканчивать вот эту вот идею, будем ее проводить, мы как бы и сами не подарок, я говорю, а теперь как бы это будет совершенно в другом контексте, я так думаю, что спуску им не дадут.
А это вот что-то необычное, или я правильно помню, что там на западных границах венгры паспорта венгерские раздают?
Да, это поляки. Да. Ну, это же отсутствие пресловутых вот эти так называемой двойной стороны, которую я наименую отсутствием всяких стандартов. Поляки раздают 15 лет карту поляка и польское гражданство уже 15 лет при разных властях, как бы. Ага. И никто ничего им по этому поводу не вякает. Венгры чуть ли не официально тоже раздают эти свои паспорта. Там очень простой у них порядок, там, если у тебя есть возможность доказать, что ты там этнический венгр, а там очень несложно это сделать, можно даже не иметь никаких документов, они почти все знают венгерский язык. Угу. В Ужгороде, там, в Закарпатье. приезжаешь, получаешь паспорт гражданина Венгрии, то бишь страны ЕС, Шенгенской зоны, и для них они вообще не парились по поводу виз, потому что они с венгерскими паспортами, да, вот так, так вот себя чувствуют. Румыны тут вот великое, мреющее возрождение Великой империи. Кстати, вот вопрос, да, такой показательный момент. Какие-то, в общем-то, не слишком знаменитые, мягко говоря, там, на мировой карте румыны, и то, понимаешь, мреют о своей, то есть мечтают о своей Великой Румынии, вот, а русским почему-то, которые имеют к этому все основания, в отличие от румын, быть мировой империей, как бы им почему-то в этом как бы надо отказывать. И самое интересное, что находится куча местных, так сказать, типа интеллектуалов, которые, в общем, обосновывают это вот мероприятие, что надо как-то ужиматься, надо отказываться от этих имперских амбиций, как бы.
Ну, вот. Это как какая-нибудь лазница, которая обслуживает интересы там.
Макрица, я бы сказал.
Так, здесь есть, которые обслуживают интересы какой-то части элиты, которая считает, что...
Ну, есть природные вот идиоты, которые вот искренне, как бы, да, вот искренне верят, потому что Россия может существовать исключительно как империя, потому что, ну, 1/7, а то и 1/6, как мерить, от каких, так сказать, пределов, и как считать захваченными, временно оккупированными или нынешней территории, как бы,
исторически отошедшими.
Отошедшими, да, отторгнутыми, да. 1/6 суши не позволяет, в общем, прикинуться там Швейцарией, как бы, и вот делайте себя там Швецию какую-нибудь, Швейцарию, то же самое, как бы, поэтому либо она будет этой империей, как бы, либо ее не будет вообще, как бы, будет какие-то там наборы княжеств, там, московская, там, причем те, кто живут там в московском княжестве, историческом московском территории княжества, они, в общем, должны прекрасно понимать, что без имперской, без всей России остальной, они, в общем-то, нафиг никому не нужны, и все там метры недвиги стоимости, там, стоимостью 10 тысяч долларей за квадратный метр в центре Москвы нужны только потому, что это центр имперский, через которые проходят колоссальные ресурсы, трафик колоссальных ресурсов, как бы, если бы не они, никому бы они тут и не упирались, как бы, и стоило бы это 3 рубля, как в базарный день, как бы. Поэтому либо будет империя, как бы, либо ничего не будет вообще, как бы. Мне кажется, такое смутное ощущение в народе на этот счет, оно существует, как бы, и, в общем, оно как-то даже до элит доходит. Почему? Потому что, ну, практика показала, да, что там, какие бы ты деньги ни наворовал, там, сидя в Лондоне, тебя в любой момент могут хлопнуть, причем совершенно как бы как свинью закормлено.
Как говорил тот же самый Бжезинский, если деньги вашей элиты лежат у
да,
нас,
то мы ее контролируем.
Непонятно,
да?
Чья это элита, ну, ваша если, или наша.
Да, если тебя там чешут за ушком, как бы держа ножи, как бы, это не значит, что у вас за пазухой, это не значит, что вас любят, это вас просто собираются сейчас зарезать, как бы откормили, а теперь собираются освежевать. Вот. Поэтому лучше иметь за спиной мощную страну, как бы с ракетами, самолетами, авианосцами. Вот. Да, тратя на это какую-то часть ресурсов и не рисковать всем остальным, как бы, иметь возможность доказать, что фигли вы там какой-нибудь Бирме там без нас решаете вопросы. Давайте как-то нас учитывать тоже.
Да, печально, что для того, чтобы это начало доходить, надо устраивать войны, принимать в них участие, и только тогда вроде человеку мозг даден для того, чтобы думать, а не для того, чтобы жрать и покупать.
Вот вроде бы очень верное определение, вроде бы очень верное замечание в данном случае.
Печально. Вернемся обратно к кино. Вот 11 мая начинаете прокат. А как реализуете там? В 1 100 000 кинотеатров показывать будете?
К сожалению, очень-очень-очень верный вопрос. На самом деле существует там такая глобальная проблема. В ЛНР работает, там, по сути, там, ну, два, так, по большому счету, один кинотеатр в Луганске, как бы, который позволяет смотреть фильмы в современных форматах, DCP, там, с кодированием, шифровкой, только такое дается сейчас прокатчиками. И в Донецкой республике их 4 таких кинотеатра, при том, что проживают совокупно в этих регионах, в этом регионе там 3,5 миллиона, там 3 700 000 человек, как бы. Это очень неправильная, на мой взгляд, ситуация, потому что, как бы там ни было, там, несмотря на развитие телекоммуникаций, современные кинотеатры обеспечивают беспрецедентный уровень воздействия на человека, на его сознание, подсознание, звуком специфическим, огромным изображением, в том числе и объемным, да, 3D. И в этом смысле они, хотя и утратили пальму, несколько поблекло их, так сказать, лидерство, но тем не менее оно имеет место быть, и мы видим, что все новинки, самые интересные, самые дорогие, они выходят именно в этом формате, потому что он еще, помимо всего прочего, при капитализме обеспечивает обратный поток финансовых ресурсов. У нас есть пока один, мы проведем премьеру, и дальше он пойдет, там будет в прокате, в платном прокате, демонстрируется в этом кинотеатре ровно столько, сколько будет, будут идти люди. Интерес небывалый как бы в республике, это понятно. И снимали мы прежде всего, я сразу скажу, что снимали мы прежде всего в первую очередь для людей, которые проживают на этих территориях, то есть для Луганской и Донецкой народных республик, как бы для тех людей, которые, про которых это все снято и которые это все пережили. Конечно, мы ориентируемся и хотим донести свои слова как можно большему количеству граждан, и прежде всего в русском мире, как бы, поэтому мы будем пытаться организовывать прокаты здесь, то есть ДНР у нас тоже, это уже решенный вопрос будет, потом там, сейчас определяемся с датой, это, скорее всего, будет 14 мая, как бы, премьера в ДНР будет и прокат там. Дальше мы будем подавать, вот сейчас заканчиваются технические процедуры, там где-то к 5 мая они закончатся по фильму, мы подадим документы на получение прокатного удостоверения в Минкульт Российской Федерации. Есть проблема с выходом на российский рынок, он в этом смысле чрезвычайно коммерциализирован. И если у тебя нет 100 миллионов на рекламную кампанию, да, то ты, в общем, неправильный человек, скажем так. И неправильно, да, да, да. О чем с тобой говорить, если у вас нет 100 миллионов на рекламу? У нас их, конечно, нет. Но мы рассматриваем различные варианты, как бы, движения в этом направлении. Я думаю, что зрительский интерес, он здесь присутствует, мы ощущаем, и у нас есть сайты, мы с людьми как бы находимся в контакте.
А трейлер есть какой-нибудь?
Ну, у нас он есть, да, он есть, он тизер так называемый, mm-hmm. он выпущен еще в октябре, это сразу после завершения съемок, это не обработанный материал, то есть это вот не крашеный, не озвученный. Мы сейчас хотим закончить полностью проект, уже потом нарезать трейлер уже по готовому материалу. Я думаю, что он там на днях появится, как бы, потому что, безусловно, надо чего-то показывать, надо чего-то рекламировать. Вот именно это мы и хотим сделать, это там в пределах минуты. Вот. Что из этого получится, ну, будем посмотреть, как бы, в конце концов, дорога селит идущий. Как бы. Есть у нас материал еще на полноформатный сериал, то есть на телеверсию. Она гораздо шире, она лично мне нравится больше, потому что в ней больше, как внутри сцен, которые нам пришлось в угоду временному формату кинотеатра урезать, и не всегда, к сожалению, использовать для содержания, на мой взгляд. И пришлось выкинуть вообще ряд сцен, которые не попали в итоговую версию фильма, но которые важны, на мой взгляд, с точки зрения объяснения происходящего, и которые в сериал, безусловно, попадут. Вот, потому что, ну, допустим, у нас есть сцена церковная, как бы, она в сокращенном варианте, очень ограниченно попала, в то время около 5 минут она на все с подходами и отходами длится, в то время как существует 17-минутная версия, где о душе, о смысле, об ответственности, и ключевой вопрос это для человека, который на войне, это ведь, ну, христианина для него самый, это ведь главный вопрос спасения души, ему приходится людей убивать. И причем не каких-нибудь там баварцев или американцев, хотя их тоже, в общем-то, убивать нехорошо, но приходится убивать своих единоверцев и вчерашних, ну, братьев по крови иногда даже, как бы, то есть, и это такая проблема, которая, в общем-то, не может не волновать человека с точки зрения того, что у него на войне у самого существование, ну, очень-очень подвопросное, он в любой момент может представиться, как бы, и вот придется отвечать нераскаянному, как бы, и все такое прочее. Это такая сложная проблема для людей, которые действительно там воцерковлены, как бы, это не однажды сталкивался с этой проблемой. У нее существуют разные там теологические способы решения этого вопроса, но ни один из них не является таким уж совершенно исчерпывающим, отвечающим на этот вопрос. Это в любом случае вопрос терзающий, как бы, человека. И об этом мы тоже говорим, потому что это такая часть человеческого бытия очень важная.
Да, про сложное коротко не расскажешь.
Безусловно, да. Вот есть такая очень, такая, знаете, обманная формулировка, она в общем и целом правильно, но применение ее везде и всюду без всякого, как бы, без всякой предварительной подготовки, краткая сестра таланта, я имею в виду, не всегда можно сказать кратко и не обо всем. Тем более в отсутствии, повторюсь, в отсутствии контекста этого процесса, который ты описываешь. Это такая серьезная проблема.
11 мая, да?
Да.
Это только у вас пойдет или уже у
нас? Нет, 11 мая это мы для себя сразу решили, как бы, о том, что премьера его будет в Луганске, как бы. Вот. Во-вторых, это Донецк. Это никоим образом не уничижительно и не унижительно для Москвы, но в силу известных, ну, то есть тех соображений, которые я изложил, это все-таки будет Луганск, как бы.
А у нас когда?
Ну, этот вопрос не от одних. Я думаю, что это район там 15-20 мая, вот в этом диапазоне. Как бы, если все сложится так, как мы думаем, не все от нас зависит, поверьте, как бы, если бы мы определяли сами. Мы и так реализовали проект в безумно короткие сроки. Мы первый съемочный день у нас был 16 июня, в день, когда был первый матч чемпионата мира в Санкт-Петербурге, и снимали мы в Санкт-Петербурге. Как бы. У нас одна из главных героинь, как бы, главная героиня, она, в общем-то, питерская девочка, это реальная история Дрёмова, она девичество Белова, вот, которая, как бы, оказалась на этой войне, там, поехала на Донбасс в поисках брата туда уехавшего, погибшего, в конце концов, там, как бы, добровольцем. Вот, и это вполне реальная совершенно, как бы, история, и поэтому мы начинали в Питере снимать. Так вот, мы начинали 16 июня, а 16 мая у нас должна быть, там, условно говоря, премьера в России, да, то есть 11 месяцев для полного метра, вот, 2,20 продолжительность, это очень такой агрессивный срок, очень-очень агрессивный. Обычно такие проекты реализуются там как минимум 2-3 года. Поэтому, ну, будем пытаться там что из этого получится. Мы же авантюрные, как бы, мы так вот в 14-м все, ну, будем пытаться, вот, как
не
бы.
Не боги горшки, да, уже.
Да, да, да. Это, как бы, тоже 100%. Хотя я еще раз повторюсь, если бы русская там культура, как бы, общерусская, и в частности кинокультура ответила на эти вопросы без нас, мы бы никогда не стали бы этим заниматься, потому что мы были совершенно далеки от этих процессов. Но тут, как говорится, десантный девиз: никто, кроме нас. Ну, раз никто не снимает, ну, мы сами про себя сами и снимем.
Да.
Вот такая у нас позиция. Никто нас не защитит, в первую очередь, кроме нас. Вот, поэтому мы и этот вопрос, и
как
этот.
Как говорят ваши единоверцы, промолчи, и сатана восторжествует.
Вот. Да. Мы, как бы, вот так вот.
Ну, только пожелать успехов.
Ждём. Спасибо.
Кино.
Да. Играем в хоккей, да? Спасибо, да.
На сегодня все. До новых встреч.